квинтэссенция, сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. 28 мая 2024 года, 12 часов дня в Москве. И, как всегда, в это время по вторникам у вас в гостях Теос Медиа с Василием Ласточкиным. Мы продолжаем, а точнее, если сказать, уже подходим к концу нашего чтения книги пророка Исаии. Сегодня у нас 59 глава, и мы будем говорить об отступающей истине. Вот в этом очередном и, как всегда, невероятно контрастном видении пророка Исаии мы сталкиваемся с очень необычным образом. Образом суда, который отступает назад. Правды, которая удаляется. И истины, которая спотыкается и не может войти. Но мы к этому еще вернемся, а пока давайте все-таки начнем с самого начала. Снова вот это обличение. Я хочу сразу напомнить всем нам, что такое обличение? Это пролитие света внутрь человека. Многие воспринимают слово «обличить» как синоним слова «ругать». Это совершенно не так. Обличение – это пролитие света внутри человека на то, что происходит в его жизни, в том числе его внутренней жизни. И вот очередное обличение пророка Исаии начинается с этого удивительного, категоричного утверждения. Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать. И ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать. То есть упреки Богу в том, что он не слышит или не видит, как мы говорили в прошлой передаче, не внимает нашим религиозным подвигам и нашим искренним просьбам, они абсолютно безосновательны. Вот здесь, в этих словах и вот вообще в последних главах книги пророка Исаии такая невероятная концентрация смысла. Это можно растворить в любой жизни, наполнить ее смыслом. Просто вчитайтесь в эти строки. И напомню, что мы говорили на прошлой неделе, читая 58 главу книги пророка Исаии, о том, как и зачем человек хочет приблизиться к Богу, и какова же все-таки роль религии, что это цель или средство. И вот как бы в продолжении этой темы мы начинаем вот с этого утверждения. Что руки Господа не короткие, чтобы спасать, и ухо его совсем не отяжелело для того, чтобы услышать человека. Он видит, он слышит, и он может, и самое главное, он хочет спасти человека. И здесь мы видим, что пророк Исаия обращается уже не совсем к тем людям, о которых мы говорили в прошлой передаче. Это уже не просто религиозные лицемеры, если уж говорить таким языком. Он общается к тем, кто перестает молиться, кто поверил, что Богу либо нет дела до него, либо он слишком слаб, такие мнения тоже бывают, либо у него свои проблемы, он слишком занят, чтобы нас вообще выслушивать. Слишком далеко Бог от нас. Такое мнение бытует. Но на самом деле, и вот здесь утверждение пророка Исаии абсолютно категорично, это не Бог отдалился от нас. Это не он отошел от человека. И это не он перестал его слышать. Это человек отошел от Бога. Наши беззакония отделяют нас от Бога. Они разделяют нас. И вот это разделение, то, что богослов Тилих называет отчуждением, предстает нам в этой удивительной 59 главе книги пророка Исаии в виде несокрушимой стены и непреодолимой пропасти. Но беззаконие ваши произвели разделение между вами и Богом вашим. И грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать. В Елизаветинском тексте 1751 года присутствует роковое слово «разлука». Грех отвращает лицо Бога от человека. Вы знаете, удивительная вещь. В свое время проповедник, очень известный, который очень любил Клайв Льюис и считал, что именно он вдохновил его на написание его сказок. Макдональд был такой, который был проповедник маленькой шотландской церквушки и писал много добрых сказок. Он как-то удивительно сказал, что даже если Бог отвращает от нас свое лицо, никогда не выпускает нас из своих рук. Это я сказал к слову. И смотрите, как говорит Бог, не смотреть на ваши руки, которые осквернены кровью, на лживые уста и неправедный, нечестный язык. Руки, которые запятнаны кровью, запутанные в грехе пальцы, так здесь еврейский оригинальный язык звучит. Лживые уста, то есть восприятие самой действительности лживое и нечестный язык. Мы говорим не то, что думаем, или что чаще всего бывает, совсем не думаем о том, что говорим. Посмотрите на сегодняшнюю ситуацию, как быстро даже в религиозных кругах исчезает слово «грех», как редко оно сегодня используется вообще в публичном пространстве. Грех заменяют болезнью, проблемой, ошибкой, любыми словами, какими угодно. Сегодня вообще можно все называть, как вы хотите. Только одно запрещено – называть вещи своими именами. И это, конечно, печально. Никто не возвышает голоса за правду, и никто не вступается за истину. Надеются на пустое и говорят ложь, зачинают зло и рождают злодейство. Куда, скажите мне, зовет сегодня нас так называемое большинство, которое очень часто называют подавляющим, которое почти всегда бывает неправ. Куда? Ложные аргументы, пустые доводы, бессмысленные цели. Зачинают труд и рождают беззаконие. Зачинают беду и порождают грех. Зачинают болезнь и рождают беззаконие. Так звучат различные переводы 3 стиха 59 главы книги пророка Исаии. И вспоминается известная в свое время дилемма, которую человек самостоятельно решить не может. Дилемма звучит это так. Совершает ли человек преступление, потому что он преступник? Или он преступник, потому что совершает преступление? То же самое говорят об алкоголиках иногда. Но вопрос-то ведь на самом деле очень глубокий в своей простоте. И при всем том, что я утрирую, подумайте, беда, которая толкает человека в эту бессмысленную попытку оправдать себя. Не мы такие, жизнь такая, так говорят люди очень часто. А что мне еще оставалось делать, говорит человек, совершающий какое-то преступление? Неудача, вера в случайность. И вот смотрите, как страшно звучат слова этой правды, как пугают они внешнего человека. Человека, чья внутренняя жизнь искажена, извращена, осквернена грехом. Это ведь и о нас с вами, говорит пророк Исаия, это к нам обращено, ко мне, к вам, дорогие слушатели. Высиживают змеиные яйца и ткут паутину. Кто поест яиц их, умрет. А если раздавит, выползет ехидно. Я вспоминаю любимейший в моем детстве рассказ Киплинга о мангусте под именем Рикки-тикки-тави. Был великолепный советский мультфильм, снят по этому рассказу. Какие там страшные эти кобры, которые высиживают яйца, оттуда выползают эти змеи. И как удивителен характер этого маленького мангуста, удивительно храброго. Подумайте о том, как в саду человеческого общежития высиживают зло эти яйца, которые, если люди их едят, их убивают, и из которых выползают маленькие змеи, когда их давят. А вообще здесь удивительная вещь. В оригинальном языке эти люди убивают злом и запутывают во лжи. Вот эта змея злобы, эгоцентризма, лицемерия. Попробуйте съесть это яйцо, и внутренний человек умрет. Попробуйте раздавить, и вы столкнетесь со всем ядом, который будет на вас изливаться, в том числе и с общественным мнением. Кто сегодня заступается за младенцев, убиваемых в утробах матерей? А доводы-то какие? Мы хотим быть счастливыми, мы имеем право. Вообще интересная вещь, что слово «паутина» русское, оно переводит еврейское слово, которое происходит от глагола, смысл которого – запутать. По рукам и ногам, что называют. Запутывают нас в эти сети лжи, сети обмана, сети двусмысленности. И что самое интересное, что паутина при всей своей вязкости и прочности, попробуй в нее попади. Для одежды совсем непригодно. Все, производимое ложью и злом, и насилием, не годится ни в какие одежды. И да, ноги человеческие торопятся к злу, а проливается невинная кровь, и мысли нечестивых опустошают и губят самые благородные цели самыми подлыми средствами. Об этом 6-7 стих, по сути дела, 59 главы книги пророка Исаии. Подумайте, я с этим сталкиваюсь часто, какое страшное насилие совершается над душой сегодня. Во что людей заставляют верить? Во что угодно. Демократию, коммунизм, там, во все что угодно. Сети ведь бывают разные, паутины бывают разные. Идеологическая, психологическая. А можно ли, вот я думаю очень часто с этой популяризацией слова демократия, демократические институты. Но почему, скажите мне, эта демократия насаждается такими недемократическими средствами, как мы с вами убедились за последние 50 лет? И об этом вопросы задают люди на Западе, очень многие серьезные люди. Можно ли за будущее счастье заплатить настоящим горем? Оправдана ли эта цена? И люди упрямо отказываются от пути согласия, от пути мира. Ведь что такое мир? Это согласие. Согласие с той самой истиной, о которой мы с вами говорили в прошлой передаче. Говоря о том, что Бог является источником истины. Пути мира они не знают. Нет суда на стезях их, пути их искривлены, и никто, идущий по ним, не знает мира. Они неизвестны, они непонятны людям, эти пути к миру, к согласию с Богом, с истиной. Потому, говорит пророк Исаия, именно поэтому далек от нас суд и правосудие нас не касается. Мы живем, сколько уже тысяч лет человек живет в среде тотальной несправедливости, которая становится все гуще и гуще, как мрак, который сгущается ночью, когда уже нет ни луны, ни звезд, ничего. Когда даже своих собственных рук в этой темноте не видно. Мы ходим во мраке, и кругом тьма. Такова тяжесть, таково бремя двусмысленного существования, сознание, которое отчуждено от Бога, которое отделено от Него несокрушимой стеной и непреодолимой пропастью. Посмотрите, что творится сегодня. Сколько в этих сетях с миллионными просмотрами разных блогеров, звезд, в кавычках, людей без совести и чести, которые учат нас жить и быть счастливыми. Откуда тут взяться свету-то? И вот внутренний человек, качество нашей внутренней жизни, оно сейчас, давайте честно скажем, оставляет желать лучшего. Он блокирован всеобщим невежеством. Вот тут звучат эти роковые слова пророка Исаии. Осязаем, как слепые, стену, как без глаз, ходим ощупью, спотыкаемся в полдень, как в сумерки между живыми, как мертвые. Все мы ревем, как медведи, и стонем, как голуби. Ожидаем суда, и нет его спасения, но оно далеко от нас. Образ невероятно сильный и вместе с тем очень точный. Я уже говорил, что две трети книги пророка Исаии – это поэзия. И поэзия иногда куда более точна, чем математика. Потому что здесь удивительный образ. Стон голубя и рёв медведя. Что это значит? Медведь – это животное со страшным аппетитом. Голубь – это птица, которая тоскует по дому. И в человеке уживается невероятный вот этот аппетит земной жизни. Все хотят пожить здесь и сейчас, да? Урвать что-то от жизни, как в хорошем, так и в плохом смысле. Насладиться, что называется, жизнью. Есть аппетит, который не будет удовлетворен никогда. Вместе с тем в каждом человеке нет, дозвучит этот глубинный стон. Мы же понимаем, что мы не от этого мира. Мы сюда пришли откуда-то и отсюда уйдем. И ничего мы с собой не заберем. И вот эта тоска по небу и этот аппетит по земле, они совмещаются в человеке, когда он утыкается в стену своей собственной ограниченности, конечности, отчужденности. Эта стена несокрушима. И пропасть, которая отделяет грешного человека от святого Бога, непреодолима. Во всяком случае, мы, люди, сокрушить эту стену или перепрыгнуть эту пропасть не способны. Слепота и ограниченность. Ничего не видно, ничего не понятно. Рев внешнего человека, который хочет, и рев и стон человека внутреннего, который. И люди задают себе вопрос: ну почему? Почему я не могу быть счастливым? Преступления многочисленные и грехи свидетельствуют против нас. И мы знаем, говорит пророк Исаия, мы знаем. И знание это не абстрактное, оно конкретное. Мы знаем. что Исаия обращается не к темным язычникам, а к иудеям, людям религиозным. И это к нам, к верующим людям обращено. К тем, кто является проводниками смысла, призваны быть искрами света здесь и крупинками соли. К тем, кого принято богословие называть, а таким и был иудейский народ, носителем откровения. К тем, кому была дана возможность правильного взгляда и верного отношения к себе, к Богу, к жизни. Что восхищает в этих словах? Меня не может это не восхищать, честно говоря. Так это благословенное «мы» Исаии. Почему благословенное? Потому что он себя от своего народа не отделяет. Когда он говорит «мы», это значит и он видит в себе этого ревущего медведя и стонущего голубя. Человека, в котором удивительным образом сочетается и жажда земного вместе со всеми аппетитами, в том числе и удовольствием, и тоска по небесу, со всей ее неизбывностью. Мы, говорит пророк Исаия, изменили и солгали пред Господом, и отступили от Бога нашего, говорили клевету и измену, зачинали и рождали из сердца лживые слова. Отступили. Тут речь идет не просто об отступлении, как неком, знаете, таком тактическом ходе в борьбе с противником. Даже не о малодушном отступлении из страха. Мы отступили не перед бедой и злом. Мы отступили от Бога. Отошли от Него, как от опоры. Потому что Бог – единственная опора для внутреннего человека, для личного бытия. Нам все кажется, что мы можем быть счастливыми без Бога. Какой абсурд! Поводом для такого отступления наше сердце имеет предостаточно. Нам все кажется, что все, чего хочет наш внешний человек с его медвежьими аппетитами, это именно то, что человеку внутреннему нужно. Какой обман! Ведь зрелый и трезвый человек знает, что то, что ему иногда хочется, это совсем не то, что ему нужно. Мало того, иногда то, что нам хочется, оказывается достаточно вредным и разрушительным. Мы отступили от Бога. И в итоге истина отступает от нас. Удаляется все подлинное, все настоящее, все честное. И на смену ему приходит фальшь, суета, лицемерие. И посмотрите, какой образ, о котором мы кратко сказали в начале, рисует в нашем разуме, в нашем сознании пророк Исаия, которого поистине можно назвать художником слова. И суд отступил назад, и правда стала вдали, ибо истина приткнулась на площади, и честность не может войти, и не стала истины. И удаляющийся от зла подвергается оскорблению. Господь увидел это, и противно было очам его, что нет суда. Это абсолютно противоречит взгляду Бога на нашу жизнь, на нас, на всю действительность. Отступает суд, удаляется правда и истина, спотыкается на площади. Что такое площадь? Это публичное пространство. Мы уже говорили и в прошлой передаче об этом, и сегодня скажем, что вот эта религиозность, которая стала частью культуры, если можно так сказать, внешне, перестала служить той цели, для которой она нам дана. Пробуждать нас самые светлые чувства и в том числе напоминать нам о том, что мы отступили от Бога, что мы отчуждены от источника бытия. Религия напоминает человеку, что Бог грешен, что человек, простите, грешен, Бог свят. И она говорит нам, что только Бог может эту пропасть сократить, только Он может сокрушить эту стену, твердую и несокрушимую наших беззаконий и наших грехов, которые отделяют нас от Бога. И вот здесь удивительная вещь, вы знаете, последние, наверное, 100 лет, а особенно последние 50 лет, все больше и больше разговоров было среди философов, мыслителей о том, что абсолютной истины нет. Все относительно. Мне кажется так, а мне кажется вот так. И вот здесь, понимаете, человек, отказываясь от абсолютной истины, он теряет вообще всякие ориентиры в пространстве. То, что хорошо для меня плохо, то, что для тебя плохо, мне нравится. Истина не стала. Они забыли. А что такое истина? Вот Тилих, немецкий богослов, говорит, что истина чего-либо является такой уровень бытия, познание которого предотвращает ложные ожидания и последующие разочарования. Вот как интересно. Следовательно, истина – это и сущность вещей, и тот самый акт, которым ее постигают. В общем, Христос говорит, я есть путь истины и жизни. И жизнь. Ведь у нас с вами, дорогие друзья, есть откровение. Откровение, в том числе и открытое нам в священных писаниях через уста пророка Исаии, через его тексты, это откровение претендует на то, чтобы дать нам такую истину, которая была бы, с одной стороны, надежной, а с другой стороны, была бы предельно важна для нас. То есть такую истину, которая включает и принимает риск и ненадежность нашего существования. Я есть путь истины и жизнь, говорит Христос в Евангелии от Иоанна своим ученикам. И вот Господь смотрит, и Он видит, что нет заступника, того, кто заступился бы за истину, который не может войти в публичное пространство. И его мышца, его сила помогла ему. И его правда поддержала его. Посмотрите, что здесь перед нами предстает, какой удивительный образ. Образ такого, знаете, есть русское слово «ротоборец». Господь облекается в правду, как рыцарь в броню. Одевает шлем спасения и покрывается ризой мщения и плащом ревности. Господь выходит на поле битвы. Битвы за души человеческие. Битвы, которая, как говорил Достоевский, ведется в разуме. Господь воздаст своих противников. Те, которые хотят заменить твердую опору истины запутанной сетью лжи. Суд и правду. Вот Данте в своем сонете пишет, обращаясь к Богу, под земли правду, без которой нет и быть не может мира во Вселенной. Правда. Правды его, как сегодня, не хватает. И вот здесь потрясающий, еще один потрясающий образ. После вот этого образа ротоборца, рыцаря, который выходит, покрытый плащом ревности, защищенный броней правды и облаченный в шлем спасения, приходит другой образ. и убоятся имени Господа на западе и славы Его на выходе солнца. Если враг придет, как река, то мгновение Господа прогонит его. Давайте, дорогие друзья, прервемся на небольшую паузу, просто для того, чтобы не перевести дыхание. Оставайтесь с нами в эфире, буквально через минуту мы вернемся.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Иисуса Христа. 28 мая 2024 года, вторник, 12 часов 30 минут, московское время. С вами, как всегда, в это время по вторникам, в прямом эфире, Теос Медиа и Василий Ласточкин. Мы читаем книгу пророка Исаии. Если быть более точным, мы ее дочитываем. И сегодня мы говорим об отступающей истине, об отступлении, которое грозит человеку страшными последствиями. Мы говорим об этой несокрушимой стене и непреодолимой пропасти между человеком и Богом, человеком, чье сознание отчуждено в своем существовании от источника его бытия, Бога, человеком, который ревет, как медведь, и стонет, как голубь. Человеком, которому присущи земные аппетиты, и человеку, которому присуща тоска по небу. И вот мы, перед тем, как уйти на паузу, я еще раз прочитаю этот стих, 19 стих 59 главы книги пророка Исаии, остановились после того, как прошли, говорили об образе ротоборца, как Бог облекается в эту броню правды, шлем спасения и медь, и плащ ревности. Да? Вот тут перед нами другой образ встает. Если враг придет, как река, то мгновение Господа прогонит его. Смотрите, на закате, на западе, и на востоке, на восходе солнца. И медведь испугается, и голубь затихнет. И вдруг, на восходе, голубь возрадуется, а медведь убежит в свою чащу. Так бывает, когда Иисус Христос открывается в сердце человеческом. Вообще любопытен смысл еврейского текста. Враг придет, как бурная река. Но Дух Господень поднимется так, что дыхание Господа прогонит эту бурную реку. Ведь что такое мир без Христа? Это бунт и хаос. И здесь Бог предстает перед нами как какая-то удивительная плотина, преграда, барьер. И вместе с тем здесь такой оттенок того, что принято называть знаменем. И мы должны верить, что зло, возможности зла не безграничны и не беспредельны. Зло конечно. А потому стоит бояться смерти души гораздо больше, чем смерти тела. И вот в заключительных строках 59 главы книги пророка звучат слова: «Придет Искупитель, и те, кто обращается от нечести из сына Иакова, те, кому отвратителен этот жадный медведь внутри нас, он избавит. Те, кто сохранил свое отношение к истине даже тогда, когда она не могла войти в публичное пространство. Тем, кто сохранил свое отвращение к зла даже тогда, когда вкус людей опорочен и испорчен. Завет Бога вечен. Это завет к Исаии, к его потомкам, к нам с вами. Дух мой, который на тебе, и слова мои, которые вложил я в уста твои, не отступят от уст твоих. И от уст потомства твоего, и от уст потомства потомков потомка твоего, говорит Господь, отныне и вовеки. Вот это потрясающе. Совершенно потрясающий финал вот этой обличительной речи этого пророческого видения. Существует духовная преемственность, преданность слову в уста, которая воспринимается, которая учит нас воспринимать действительность в иной точке зрения. Потому что уста – это восприятие, это мировоззрение, это вкус. Язык – это речь. Мы с вами люди словесные, должны оперировать смыслом. И это возможно только тогда, когда эта истина влагается нам в уста. О да, она может быть горькой на вкус. О да, обличение может быть неприятным для нашего самолюбия. Но когда эта правда усвоена, когда происходит это таинство, чудо метаболизма духовного, когда слово становится частью нас, слышащих это слово, думающих над ним, исполняющих его, тогда создается феномен духовной преемственности. Из поколения в поколение, из уста в уста передается слово. А теперь у нас еще есть возможность его читать. Во времена Исаии далеко не все могли позволить себе роскошь, а не то, что там иметь книги, а даже уметь читать. И сегодня, в эпоху всеобщей грамотности, я умоляю вас, дорогие слушатели, читайте Библию каждый день. Возьмите любую книгу и читайте. Псалмы, Исаию, читайте Евангелие. Уверяю вас, приобретя такую хорошую привычку каждодневного чтения Писания, мне кажется, от этой привычки многие сегодня отказываются. Вы во многом защитите свои уста от ложного восприятия. Даже когда истина спотыкается в публичном пространстве, она истиной быть не перестает. А то, что написано здесь, это истина. Я имею в виду, конечно, бесконечную ценность содержания. Личное бытие человека свободно только в истине. Об этом говорит Христос. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 32 стих. «Познайте истину, и истина сделает вас свободным». И в этом же отрывке, уже в 36 стихе 8 главы Евангелия от Иоанна, он говорит, что только когда Христос вас освободит, вы станете свободны по-настоящему. Это значит, что в истине человек свободен внутри, свободен в своем отношении. Внешний не будет свободен никогда, как не будет свободы никакое сотворенное существо в абсолютном смысле этого слова. Внешний поэтому будет всегда реветь, как медведь, ему все время мало. И вот почему, как бы ни ревел этот медведь, как бы ни стонал голубь внутри вас, тоскуя по небесному, как там удивительно Давид в псалмах говорит, чтобы дал мне крылья, как голубь, чтобы я улетел отсюда далеко-далеко. Так вот, слово становится вот этой опорой внутри нас, опорой для внутреннего человека. И вот вы знаете, ведь об этом все как так или иначе догадываются, кто достаточно умен и добр, и имеет совесть. Смотрите, советский писатель Фазиль Искандер, который, в общем, жил во времена такого тотального атеизма. Смотрите, что он пишет. Что скрывать? Совесть утомительна. Но отбросив совесть, человек превращается в неутомимое животное. как интересно, отбрасывая то, что нас вроде бы утомляет и обременяет, мы становимся неутомимыми животными. У нас начинают действовать другие инстинкты, другие установки. А Щербинина, наш отечественный филолог, в своей статье в начале «Било слово» в журнале «Нева» 10 лет назад говорил такие удивительные вещи. Современный мир представляется предельно размягченным, очень пластичным и переменчивым. В нем уже не вещи требуют имен, но сами имена бродят в поисках материальных оболочек. Вообще, я говорил об этом и повторяю довольно часто, колоссальные онтологические сдвиги в человеческом сознании произошли за последние 100 лет, особенно за последние 50. Самое, пожалуй, удивительный признак этого – это то, что сегодня мы имеем дело с таким удивительным феноменом, с потерей нравственной ответственности за то, во что мы верим. Человек может верить во что угодно и ни за что не отвечать в своей жизни. А во что только люди не пытаются верить и верить безответственно. А ведь если мы начинаем верить во что-то до конца, происходит удивительная вещь. Там, где есть ответственная вера. Если мы верим во что-то неправильное, но честно, мы дойдем до конца в этой вере, и мы убедимся в том, что это неправильно. Если же мы верим в то, что истинно, справедливо и добро, мы обретем мудрость, когда пойдем до конца в этой вере. И вот величайший из пророков всех времен Исаия, который в отчаянии, ну как это еще не назовешь, декларирует нашу духовную слепоту, сравнивая нас с людьми, которые ходят ощупью во мраке, натыкаются на стену своей собственной ограниченности, испытывают тоску по вечному и не теряют при этом аппетита к земному и времени. Этот пророк показывает нам, что да, истина отступает из публичного пространства, но от этого она не перестает быть истиной. И я вспоминаю, как меня восхищали в детстве. Восхищала история о том, как полководец Кутузов поставил Москву, но при этом не потерял Россию. И вы знаете, даже если, я это слово употребляю так вот, даже если, никто не верит правде. Правда от этого не перестает быть правдой. Раньше людей как-то учили думать о душе, о спасении. А сегодня люди выбирают какую-то призрачную будущую жизнь. Они против плохой жизни в настоящем. И поэтому теряют настоящую жизнь в будущем. Мир захлестнул поток какой-то отчаянной эйфории. По поводу так называемых, я уже говорил в этом, демократических ценностей. Ну разве ценность демократична? Ну разве может быть алмаз демократичен по отношению к глине? На какой демократии мы вообще говорим, я не понимаю. И давайте все-таки вспомним, никакие демократические ценности не мешали нам и не мешают до сих пор делить людей на бедных и богатых. Как-то мы вот с этим живем, и ничего. И делать-то, в общем, делать даже не, скажем так, в системе управления государством. Демократичная она, монархическая, какая разница? Зло-то ведь оно не в системе, оно в сердце человека. Вы знаете, я вот думаю все больше о том, что христианство Ведь когда на самой заре христианства первого столетия оно распространялось в странах, где понятие социальной справедливости отсутствовало напрочь. А сегодня, там, где существует так называемая процветающая и свободная Европа, как в хорошем, так и в плохом смысле, оно почему-то перестает быть актуальным. Ежегодно закрываются тысячи церквей в Европе. У нас, слава богу, их много открывается. Что бы это ни значило. Впрочем, я отклонился от главного, а нам наступает время уже заканчивать эту передачу. Что, по-моему, самое главное для нас в этой жизни? Понять для себя волю Бога и исполнить ее. А это невозможно, когда честность не может вмешаться в наши взаимоотношения с Богом. Я вот вспоминаю, как в романе Марка Твена «Приключения Гекльберри Финна» молящийся подросток понимает это. Начинает молиться и вдруг понимает, что его молитва нечестная. Потрясающий эпизод, где он должен решить, пожертвовать ли ему дружбой или пожертвовать собой ради любви. И вот, вы знаете, если честность не может вмешаться в наши отношения с Богом, в нашу религиозность, о которой мы говорили в прошлой передаче, если избегающий зла подвергается оскорблению, а добившийся успеха, и неважно за счет чего, автоматически считается добрым и хорошим, то у нас, в общем-то, нет будущего тогда в этом случае. Почему, я иногда задаю себе вопрос, такое тотальное недоверие Богу у одних и такое безрассудное доверие этому миру у большинства? Достоевский-то был прав. Без честности истина отступает. Правда спотыкается. И у нас остается только одна надежда. Когда этот поток, бурный поток лжи, суеты, этот бунт и хаос, как бурная река устремляется на нас, Господь встает и прогоняет ее своим дыханием. Господь, как ротоборец, облекается в броню правды, одевает шлем спасения и укрывается плащом мщения. Он ревнитель. Он воюет за наши души. И лучше, уж если на то дело пошло, выглядеть глупым, творя добро, чем притворяться добрым, совершая злые дела. А вот удивительная вещь. Начинается-то все с самого себя, со своей собственной совести. И вот когда ложь потопом наваливается на нашу беззащитную душу, у нас есть надежда на то, что дыхание Бога остановит эту надвигающуюся стену. Да, иногда приходится отступать. Отступать перед бедой, несчастьем. Но никогда, никогда нельзя отступать от Бога. Потому что Он единственная наша опора. Иисус Христос, который есть путь, истина и жизнь. И прощаясь с вами, дорогие слушатели, до следующего вторника, я хочу пожелать нам всем утешения в этих словах, в которых Бог обещает быть нашей опорой, нашей жизнью, как обещал Он Моисею быть всем необходимым для Него. И поэтому хочется пожелать вам всем на этой неделе мудрости, терпения и мужества. Спасибо за внимание. Всего доброго. До новых встреч.